Параграф 3. Начало господства малороссийского епископата. После знаменитого, уже скончавшегося в молодые годы Петра, ростовского святителя Димитрия, Стефан Еворский был первым архиереем, назначенным Петром из малороссиян. И царь-реформатор придал этому случаю принципиальное значение. Он положил начало целой системе на ряд десятилетий передачи русской церкви в руки киевских ученых, именно потому, что они были школьно подготовлены и по методам западноевропейской латинской школы. Петру казалось, что через этих церковных западников русская церковь перестанет быть ему тормозом в насаждении западного просвещения и западного типа реформ. Петр не в силах еще был разобраться, что и в западной школе могут вырастать глубоко враждебные его новаторству консерваторы, южно-русское издание тех же московских ненавистных ему бородачей. В этом смысле он ошибся в Стефане и вскоре подыскал себе другого иерарха-западника, но либерала и убежденного реформатора, столь же психологически протестантствующего, как и сам Петр, разумеем Феофана Прокоповича. Путь школы и культуры для Стефана был типичным путем для православной галицкой шляхты. Его фамилия происходит от имени местечка Еворова, западнее Львова. Родился он в 1658 году. После Киевской академии, как усердный ученик, он благословлен был семьей и киевскими наставниками усовершенствоваться в латинской богословской науке в иезуитских коллегиях в пределах тогдашней Польши, во Львове, в Люблине, в Вильне и в Познане. Подневольная жизнь и православных греков под Турцией, и православных русских под Польшей создала виды бытовой рабьей морали. Православные юноши благословлялись своими духовными отцами на прямой обман. Для прохождения богословских классов в римо-католических школах они должны были принимать латинство на условиях Флорентийской унии. А когда возвращались с дипломами домой, то своя иерархия прощала им эту кражу науки и восстанавливала в православии. И Стефан был униатом с именем Станислава. Вернувшийся после науки Стефан принял в Киеве монашество, посажен на профессуру в академию, и в самом начале 1700 года киевским митрополитом Варлаамом Ясинским послан в Москву как кандидат на какое-либо викариатство. Тут ученый-архимандрит привлечен был к парадной обязанности сказать слово при погребении боярина Шейна. Присутствовавший Петр пришел в восторг. Слово киевлянина-чужака так не походило на скудное красноречие москвичей. Слово блестело искусственной риторикой, казавшейся признаком мудрости и учености. Петру показалось, вот человек, которого он возьмет орудием своих просветительных реформ и противопоставит неученым московским архиереям. Стефан принял эту перспективу с огорчением. Он мечтал об архиерействе в родной Южной России, и разговорный язык его был далек от московского. Но Петр не без задорности приказал Освященному собору москвичей поставить молодого Стефана митрополитом на Рязань. Москва роптала: поляк, обливанец, латынник. Но Петр шел против течения. Не прошло и года, как он возглавил этим латынником высшее церковное управление. Назначил Стефана местоблюстителем патриаршего престола. Архиерейство прикусило языки, но прибегло к окольному давлению на Петра. Послано было донесение к тогдашнему корифею всего Востока, патриарху Иерусалимскому Досифею. Досифей немедленно отразил эти воздыхания и вожделения москвичей в своем пасторском послании Петру. У патриарха Досифея было много своих горьких затруднений от отравы латинством и протестантством греческих выучеников в Западной Европе. Его сердцу близка была подозрительность москвичей к киевским латынникам, к черкасам, как называли в Москве малороссиян, или еще более враждебно к черкасишкам. Поэтому Досифей молит Петра не назначать на иерархические посты ни греков, ни черкас, а только одних православных москвичей, аще и немудрее суть. чтобы и в патриархи не попал ни грек, ни иные какие породы человек, сирич или от малые и белые России, которые вскормились и учатся в странах и школах латынских и полонских». Вслед за тем Досифей шлет строгое послание и самому Стефану, очевидно черпая материал из усердных доносов на Стефана, шпионивших за ним москвичей. Досифей ставит на вид Стефану его латинский образ мыслей и угрожает ему непризнанием всего православного Востока, если Стефан посмеет принять сан патриарха. Стефану не сладко было в московщине, но южнорусская иерархия, конечно, гордилась его высоким положением и убеждала во имя престижа киевской культуры стоять твердо на его высоком посту. Никак нельзя сказать, чтобы в это время великорусская иерархия оскудела достойными и даже выдающимися представителями. Святитель Митрофан Воронежский, Афанасий архиепископ Холмогорский и Иов митрополит Новгородский – вот выдающаяся архиерейская троица того момента. Из них каждый мог бы с честью быть московским патриархом. И Петр вовсе не был слеп. Он всех этих иерархов ценил, отмечал, но радикальная мысль его об упразднении патриаршества представлялась ему осуществимой только при помощи ученых-чужаков. Афанасий Холмогорский, умный самоучка, уроженец Зауралья, Тобольской епархии, инок и игумен Далматовского монастыря на реке Исети, переселился в Архангельск и здесь проявил широту и дипломатичность в очень дружелюбных сношениях с иностранцами, преимущественно с англичанами, на фоне оживленной жизни Архангельского морского порта. Петр еще в детстве видел Афанасия в драматические дни стрелецкого бунта на состязании с раскольниками в Гранатовой палате, где фанатик невежества, протопоп Никита Добрынин Пустосвят, физически нападал на Афанасия и заушал его. Затем Петр сам наблюдал поведение Афанасия в Архангельске. Предание говорит, что Петр тогда видел в Афанасии достойного преемника Адриану. Святой Митрофан Воронежский, помимо своей личной святости, возбудил особые симпатии Петра, когда и на Воронеже, и на Дону Петр строил в тылу против турок свой речной флот при благословениях святого воронежского пастыря, который рассматривал борьбу с турками как священную борьбу креста с полумесяцем. Святитель не компромиссничал, а принимал царское дело по-своему, по-исконному, теократически, как дело святое, истинно православное. Дружа в этом деле с Петром, он не поощрял в нем прирожение иного нечистого духа. Когда Петр пригласил святителя на обед в свой новопостроенный домик-дворец, а при входе поставил для украшения статуэтки каких-то полуголых богинь, то святитель Митрофан, прибыв и увидев это нечестие, повернул обратно к себе домой. Петр понял свою, по меньшей мере, нетактичность и продолжал искренне уважать своего честного друга-противника. Когда в 1703 году святитель Митрофан скончался, Петр лично нес его гроб к могиле и заявил: «Не осталось у меня другого такого святого старца». Иов Новгородский не мог не нравиться Петру своей выдающейся просветительной и благотворительной деятельностью. В отличие от архиереев бездеятельных, Иов Новгородский своей предприимчивостью доказывал Петру, что земельные и экономические имущества церкви не есть в ту негиблемые богатства. При своей кафедре он построил 10 странноприимниц, 15 больниц, один дом для подкидышей и высоко поднял организацию своей богословской школы, использовав ученые силы братьев Лихудов, устраненных из Москвы. Из остатков своих экономических сумм митрополит Иов делал добровольные и значительные взносы в государеву казну, точно так же, как и святитель Митрофан жертвовал деньги Воронежской кафедры на флот и на войну с турками. Но большая часть великорусских архиереев и церковных сановников, как игумены, архимандриты больших многоземельных монастырей, воспринимали новый контроль монастырского приказа над их хозяйством с решительной оппозицией и примыкали даже в оценке всего царствования Петра к раскольничьим теориям о наступлении времен Антихриста и даже об отождествлении самой личности Петра с Антихристом. В 1700 году тамбовский епископ Игнатий привлечен был к суду и лишен сана за открытое сочувствие и поощрение подпольных писаний какого-то фанатика Григория Талицкого о том, что Петр – Антихрист. Игнатий, слушая из уст автора эти писания, от умиления проливал слезы. В 1707 году нижегородский митрополит Исаия был также снят с кафедры и сослан на покой в Кирилло-Белозерский монастырь за открытый неплатеж налогов монастырскому приказу. Стефан Яворский, как пришелец из другой страны, не сливался в этих эмоциях с великоруссами. Официально был панегиристом дел Петра и наивно ждал, что своими похвалами он ускорит получение патриаршей чести. Но вскоре отношения царя и местоблюстителя взаимно выяснились как некоторое недоразумение. Стефан не подавал Петру ни малейших надежд на усердие к церковным реформам. И Петр все более убеждался, что Стефан – сочувственник ненавистного ему латинского духа. Московская среда, угадав Стефане консерватора, отложила в сторону личную вражду к нему и признала его полезным орудием в борьбе с радикализмом Петра. Едиными устами и единым сердцем с москвичами Стефан осуждал второй брак царя с безродной Екатериной, при жизни насильственно постриженной первой жены Евдокии Лопухиной. Стефан был обижен Петром тем, что отмену поста войску во время прудского похода Петр схлопотал непосредственно у константинопольского патриарха, без его ведома. Как известно, надежды старомосковской партии сосредоточивались на единомышленном с ней царевиче Алексее. И Стефан фатально слился с этими кругами, окончательно разочаровав Петра. Честный и прямой по-своему Стефан в проповедях обнаруживал свой антиреформизм довольно открыто. В 1712 году в слове «На день ангела цесаревича» он называет именинника «единой надеждой России». В проповеднических обличениях Стефан явно намекает на грехи Петра. Он осуждает нехранящих постов, обидящих Церковь Божию и оставляющих жен своих. Петр немедленно реагировал. Он потребовал писанный текст проповеди и надписал на нем резолюцию, не без остроумия, сославшись на директиву евангельскую. «Первобо одному, потом со свидетели, та же повешь церкви». Стефан оказался и пастырски, и политически некорректным. Взаимные отношения глав церкви и государства непоправимо ухудшались. Стефан получил прямой запрет проповедовать в присутствии царя без предварительной его цензуры. Что карьера Стефана кончена, это было еще не ясно, может быть, ему одному. Стефан принадлежал категории негибких и честных служак. Чем больше он наблюдал симпатии Петра к немецкому протестантскому духу, тем более в нем просыпался его латинский антипротестантский пафос. Настроение Стефана ярко обнаружилось в борьбе с грубой вспышкой вульгарной протестантской проповеди в лице московского лекаря Дмитрия Тверетинова, учившегося в немецкой слободе. Около Тверетинова образовался довольно многочисленный кружок, увлеченный модным вольномыслием. Идеи кружка с точки зрения богословской были безграмотны. Основной догмат протестантизма, оправдание верой, превратился тут в его элементарную противоположность. Вера – ничто в деле оправдания, а все в делах и заслугах. И кроме добрых дел никакие небесные ходатаи и никакие церковные молитвы человека не спасут. Примитивная рационалистическая антицерковность, повторение доморощенного стрегольничества XIV века. Курьез исторической случайности, что и здесь горячим пропагандистом явился родственник Дмитрия Тверетинова Фома Иванов по профессии цирюльник, то есть, вероятно, не просто стрегольник, а санитар, фельдшер. Когда в 1713 году вскрылось дело, то оказалось, что среди модных критиканов православия был ученик Московской богословской академии Максимов, а через него заражены были вольнодумством и другие его товарищи, и что все это тянется уже 14-й год. Стефан искренне, но не без партийного вдохновения, повел гласно громкое расследование. Петр понимал, что это борьба с ним, с его делом, что это террор против иностранцев, которых Петр привлекал и соблазнял всякими выгодами и удобствами, что это вода на мельницу русских невежд, грозящих погромами иностранцам. В качестве тактического контрудара Петр потребовал все начатое дело перевести из Москвы в Петербург под контроль новообразованного там сената. Привезли в Петербург для нового допроса и самих ересиархов. Сенаторы потребовали от виновных простого отречения на словах, что те с фальшивой легкостью и сделали. Тогда к Стефану и освященному собору при нем послан был приказ присоединить к церкви привезенных обратно в Москву и покаявшихся вождей ереси. Стефан повиновался, но полной амнистии не дал. Он разослал якобы покаявшихся по монастырям для проверки покаяния, что было, конечно, по существу правильно. Заключенный в Чудовом монастыре Фома Иванов в диком сектантском неистовстве запасся огромным ножом и изрубил им икону московского святителя Алексия. Это было печальным, но убедительным оправданием судебной ревности Стефана Яворского. Стефан после этого, без формального разрешения петербургской власти, при полном сочувствии других собратьев-епископов, созвал по исконному обычаю для суда освященный собор в 1714 году, на котором новоявленных иконоборцев и протестантов предал анафеме, подверг дисциплине церковного покаяния, а Фому сжег на костре. Это сжигание на костре, уже раз к нам прорвавшееся с запада в конце XV века через хорвата Вениамина и по рассказу австрийского посла архиепископу Геннадию, опять начало пролагать к нам путь вместе с наводнением латинопольских влияний в конце XVII века. Даже ортодоксальные лютеране в немецкой слободе сожгли на костре своего еретика-визионера и адвентиста Кверина Кульмана. Примеры заразительны, и Стефан не мог отставать в ревности по вере даже от любимцев Петра, немцев. Тем не менее царь взорвался и приказал задать Стефану выговор через сенат. Стефану не стоило труда доказать, что бесспорная ересь налицо. Но сенаторы смотрели с другой, утилитарной точки зрения. Они грубо выбранили Стефана и, как выражается мемуарист, «с великим стыдом и жалем изгнали его вон, и он, плачущ, вышел из палаты судебной». Стефан с этого момента переключил свою полемическую энергию в написании своего объемистого сочинения «Камень веры», подарившего русской церкви полемический аппарат для опровержения протестантства. Конечно, Стефану вовремя было сказано, что такое сочинение, вредное для государства, нуждавшегося в привлечении иностранцев, не будет напечатано. При жизни своей Стефан и не увидел его в печати. Полтора десятка лет «Камень веры» пролежал в рукописи на попечении иерархов-консерваторов. Стефан из чужака постепенно превратился в столпа старомосковской ортодоксии. Это обвеяло его личность порохом, ибо лагерь, в который он попал, вел тотальную войну с Петром, вплоть до прямого государственного и династического заговора. Заговорщики мечтали об освобождении насильственно постриженной жены Петра, Евдокии Лопухиной, в момент воцарения Алексея Петровича. Когда Алексей каялся своему духовному отцу, протопопу Якову Игнатову, о том, что он желает смерти своему отцу, духовник сочувственно ему говорил: «Мы все желаем ему смерти». В заговоре было много лиц. И ростовский митрополит Досифей, и духовник царицы Евдокии Федор Пустынный, и их полутайный публицист и агитатор, юродивый Михайло Босой. Все ждали близкой смерти Петра. Сам царевич Алексей пока под благовидным предлогом убежал за границу, но оттуда еще с большей хитростью был выманен Петром обратно и затем осужден и казнен. Переписка Алексея с русскими архиереями безжалостно выдала последних тоже на беспощадный суд разъяренному царю. Алексей переписывался с Досифеем, митрополитом ростовским, с Игнатием Смолой, митрополитом крутицким, и с Иосафом Краковским, митрополитом киевским. И так формулировал свой план использования церковного авторитета. «Когда будет мне время без батюшки», а Петр в тот момент собирался за границу, «тогда я шепну архиереям, архиереи приходским священникам, а священники прихожанам. Тогда они и нехотя меня владетелем учинят». Петр, конечно, подозревал широкое сочувствие епископата замыслам царевича Алексея, но судил только по прямым уликам. Освященный собор, вероятно, с трепетом исполнял свой тяжелый судебный долг. Досифей Ростовский говорил прямо на соборном суде: «Только я один попался. Посмотрите, и у всех что на уме. Извольте пустить уши и в народ, что в народе говорят». Митрополит киевский Иоасаф умер от волнения по дороге в Москву. Лишенный собором сана и отданный на суд гражданской власти, митрополит Досифей и протопопы Яков Игнатьев и Федор Пустынный были казнены. Игнатий Смола по старости был пощажен и изгнан на покой. Петр накален был против духовенства. «О, бородачи!» — воздыхал он. «Отец мой имел дело с одним, разумея Никона, а мне приходится иметь дело с тысячами. Когда бы не монахиня, то есть Евдокия, и не монахи, не дерзнул бы Алексей на такое неслыханное зло». Против Стефана не было улик, но партия Алексея считала его своим и рассчитывала, что Стефан снимет с царевича монашество, если он насильно будет пострижен. Поставив ставку на киевское ученое монашество и несколько разобравшись в двух его школьных направлениях, Петр усиливал подбор из их среды антилатынников и свободомыслящих в кандидаты на архиерейство. В Новгороде оказался среди бежавших из Москвы при патриархе Адриане гонимых черкас архимандрит Феодосий Яновский. Ему дал приют гостеприимный киевским школьникам митрополит Новгородский Иов. Феодосий был здесь уже настоятелем Хутынского монастыря. Родом из польских шляхтичей, со светскими развязными манерами, очень вольным языком, Феодосий с первого же раза понравился Петру. Таких среди великоруссов не было. Петр готов был сделать его своего рода церковным диктатором в своем новом петербургском крае. В 1712 году он ставит его во главе новооткрытого с широкими просветительными и реформаторскими перспективами петербургского Александро-Невского монастыря. Петр облег Феодосия своим полным доверием в делах церковных и, не считаясь с каноническими формальностями, назначил его администратором всех церковных дел Петербургской области. Особенно нравились Петру демонстративно-светские замашки польского стиля этого светского князя церкви. Для оформления его в роли церковного начальника края по смерти митрополита Иова в 1716 году Петр приказал назначить Феодосия митрополитом новгородским. В конечном счете Петр ошибся в Феодосии Яновском. Уже по смерти Петра Феодосий трагически закончил свою жизнь в лагере противников петровского духа. Его заменил в сердце Петра и с достаточными основаниями другой подлинно великий киевлянин Феофан Прокопович. Феофан, по указанию самого Петра, в том же 1716 году был вызван в Петербург, как впоследствии стали выражаться, на череду, то есть для выдвижения на архиерейство из Киевской академии. Монастырь Александро-Невский должен был стать по плану Петра рассадником нового по духу и ученого епископата. В Феофане эти качества имелись в высшей и блестящей степени. Родившийся в 1681 году в семье киевского торговца и нареченный в крещении Елеазар, Феофан лишь в зрелом возрасте усвоил себе имя своего дяди, Феофана Прокоповича, занимавшего высокий пост ректора Киево-Могилянской академии. как и Стефан Еворский, для похищения высшего образования, владея универсальным тогда латинским языком, Елеазар пустился в заграничные странствия. Пришлось вступить для полноправного прохождения Римской униатской коллегии святителя Афанасия в Базилианский орден и стать униатским монахом с именем Елисея. Иезуиты не могли не оценить выдающихся способностей тогдашнего Елисея Прокоповича и предлагали ему войти в их орден и остаться ученым-работником при Ватиканской библиотеке. Но Феофан сумел утаить от них свое нутро, глубоко и враждебно оттолкнувшееся от всего романизма и перетянутое целиком на сторону реформационного богословия. Нет документальных материалов для вскрытия этого процесса в душе молодого Прокоповича. Но факт его яркого и ученно обоснованного перехода в лагерь антипапистов свидетельствует, что этот своего рода переворот произошел в его душе уже в ученические римские годы. Похитив школу и ученость, Прокопович вернулся в 1702 году в Киев и здесь снял с себя по обычаю весь маскарад униатства. Его снова постригли и дали ему новое имя Самуила. Самуил стал профессором пиетики в академии. В 1705 году Феофана почтили по его желанию новой перемены имени в честь его покойного дяди Феофана. Феофан последовательно вел курсы риторики, потом философии, а с 1714 по 16 год и высший курс богословия. Тут-то на изложении богословия и обнаружился во всей силе усвоенный им самоуком из целых библиотек, перечитанного им на латинском языке протестантского богословия, новый исторический и критический метод изложения догматов. Своего рода начало истории догматов. Это было столь свежо, веско и влиятельно, что стало само собой для всего русского школьного богословия XVIII и даже XIX века творческим фактором, послужившим к освобождению нашего православного богословия от мертвящих латинских схоластических пут. Петр не сразу заметил Феофана, хотя уже в 1706 году Феофан при встрече Петра в Киеве говорил ему приветственное слово. Но вот когда в ликующую минуту после Полтавской победы в 1709 году при богослужении на самом поле сражения Феофану поручено было говорить торжественное слово, то Феофан потряс Петра своим блестящим искусством красноречия. Он связал разные случайности, вроде, например, календарного совпадения Дня Победы 27 июня с памятью преподобного Сампсония. Петр, конечно, был превращен в богатыря, судью Сампсона, избившего 10 000 филистимлян ослиной челюстью и разодравшего льва, то есть Карла XII. Герб Швеции слагается из фигур трех львов, а солнце с конца июня и в июле вступает в зодиакальный знак льва. Все это было эффектной игрой ораторского слова, но в исключительную минуту звучало даже и для Петра мистической символикой. Не забыта была в речи и треуголка Петра, простреленная пулей. Очарованный Петр, разумеется, не мог после этого забыть Феофана. Отправляясь в прудский поход 1711 года, Петр пожелал взять с собой профессора Феофана в качестве возглавителя войскового духовенства и, конечно, еще более убедился в особой ценности для всех своих церковных планов личности Феофана. Он назначил его главой академии и игуменом Киево-Братского монастыря, и профессором богословия, и ректором академии. Для консервативной латино-схоластической школы большинства академической корпорации этот карьерный подъем Феофана явился пугающей революционной диктатурой. Протестантское направление Феофанова богословия было для закаленной в католической схоластике массы профессоров просто непостижимым. Воспринималось ими как рационализм и вольнодумство, а своя латинская схоластика отождествлялась с православием и служила его мерилом. Честные и мужественные лидеры академии, архимандриты Феофилакт Лопатинский и Гедеон Вишневский, вскоре известные епископы, решили подать открытый протест государю, заблуждающемуся, по их мнению, по неосведомленности в богословии. Такой обличительный доклад в 1712 году и был направлен в новую северную столицу.